Господи, мы видим это богатство уже сегодня на богослужении, такое богатство вообще жизни, и дети, новорожденные, и семьи, и переживания за их спасение, и вопросы материальные в нашей жизни, и состояние нашего сердца, кому оно служит, и то, что ты наш пастырь, и строительство здания, и брат дорогой, который нам служил многим, Алексей Коломийцев, его болезнь, и сироты в нашей стране. И это еще далеко не все, Господи. Мы живем в очень сложной жизни, и поэтому мы не можем не молиться Тебе. И поэтому мы молимся, Господь, пожалуйста, просим благословения на здоровье Алексея Алексеевича Коломийцева. Утешь его и благослови его, Господи, этими страданиями. И его церковь тоже. И тоже мы просим Тебя за сирот, Господи. Очень страшно и очень трудно представлять, когда маленькие создания, которые вовсе так незащищенные, не способные справляться с болью, с трудностями, они буквально брошены на растерзание этого мира, на растерзание озлобленности, на растерзание даже своих зла в их сердцах. Не могут противостать, они себя чувствуют очень незащищенными, они смотрят на мир совсем по-другому, не так, как смотрят дети, которые растут в семьях. И мы, Господь, молимся за них, молимся за эту боль, которая есть в нашем обществе. И молимся, Господь, чтобы Ты нас использовал, чтобы мы могли заботиться о них, усыновлять, опекунство оформлять, помогать тем, которые это делают, и помогать тем, которые уже это сделали и сражаются с трудностями воспитания этих детей. Просим, Господи, обильно, обильно благослови. И если бы Ты так помиловал нашу страну, чтобы мы были однажды в такой момент, когда бы не было детских домов вообще в нашей стране, чтобы все дети, от которых, если и будут отказываться родители, чтобы они были усыновляемы. Благослови, Господь, пожалуйста, нас, благослови Украину, благослови этих детей и благослови наши сердца сейчас прильнуть к Слову Твоему, вслушаться в то, что сегодня скажешь нам. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Откройте, пожалуйста, книгу Даниила. Пророк Даниил, Ветхий Завет. Там большие пророки идут после книги Псалмов, Исаия, Иеремия, Иезекииль, и потом сразу идет Даниил. Книга, в которой около чуть больше 10 глав, по-моему. И мы сегодня первых несколько глав с вами прочитаем. Я надеюсь, что Бог будет говорить с нами. Мы посмотрим на то, как Бог учил Навуходоносора. Я не раз шутил о том, что способность произнести это имя характеризует человека, который прожил в церкви некоторое время, сходу Навуходоносор произнести. Это нелегкая задача. Не каждый сможет. Тренируйтесь. Но перед тем, как мы будем читать, я буквально небольшое вступление хотел бы сделать. Несколько недель назад я проповедовал о жизненных кризисах в нашей жизни и говорил, что даже христиане попадают в эти кризисы, даже в духовные кризисы попадают. И мы посмотрим на то, как Бог учил Навуходоносора и Даниила с его друзьями, подростками буквально, как он их учил посредством кризисов. Каждый из нас переживает кризисы. И когда я говорю кризис, это когда я подразумеваю, что человек в каком-либо вопросе, не обязательно во всей жизни, он попадает в тупик, из которого не знает, как выйти. Это определенный кризис, он не понимает, как двигаться дальше. Кризис – это когда человек наталкивается на стену собственного несоответствия. Есть какие-то вопросы в жизни, и человек борется с ними, он старается их выполнять, просто жить на земле или даже более высокое предназначение выполнять, и он сталкивается с тем, что он не способен это сделать. Он видит, он все чувствует, что он как не соответствует задаче, он не соответствует жизни. Кажется, другие соответствуют, у других получается, а у меня не выходит. Кажется, каждому из нас так кажется, что я один такой, ну какой-то несоответственный, неправильный, у всех вроде бы все ладится. Но на самом деле все мы сталкиваемся с этой стеной собственного несоответствия, стеной собственной неспособности сделать то, что нужно сделать. Например, мы молились сегодня за родителей, за детей. И эти родители или уже столкнулись, или столкнутся. Может быть, они не заметят этого, может, они будут в иллюзии, не захотят видеть правду, но если захотят видеть правду, они столкнутся со своей неспособностью воспитывать детей. При всех библейских принципах, при всех библейских заповедях, при всем навыке, при всей мудрости, при всей духовной зрелости, которой могут обладать родитель, он рано или поздно станет перед стеной несоответствия. Он будет чувствовать, у меня нет всех необходимых средств для того, чтобы повлиять на сердце моего ребенка. Страшная очень истина, многие родители не хотят это видеть. Они засовывают голову в песок, нет-нет, или они воодушевляются новыми принципами, или они прилагают больше усилий, дисциплинируют себя, стараются больше, на большее количество кружков детей вводят, больше там в лучшие колледжи их отдают, или что угодно, покупают им больше подарков, или что угодно. Они прилагают все старания, чтобы только не видеть реальность, которая есть на самом деле, они не способны. Это кризис родителей. Это кризис мамы, когда она себя чувствует, что она не дотягивает быть хорошей мамой. Или отец, который чувствует, что он не справляется быть хорошим отцом. Кризис – это когда человек видит, что не может справиться с ситуацией. Когда все его усилия приводят к одному и тому же. Рано или поздно он приходит опять к этому тупику. К стене собственного несоответствия, собственного бессилия, собственной неспособности. Очень болезненный опыт. Поэтому я назвал это слово «кризис». Это очень, очень тяжело, очень больно. Это то, что психологи называют, ну, не совсем то, но когда они говорят «кризис середины возраста», когда человек, кажется, уже всего достиг, он думал, у него жизнь будет буйным цветом цвести, а понимает, что он доживет свои дни приблизительно так же, или будет стареть, болеть, их будет хуже, а он не достиг всего того, о чем он мечтал, когда ему было 16 лет. И кажется, жизнь какая-то неправильная у него. Кризисы мы можем самые разные испытывать. Кто-то может становиться перед стеной в самой молодости несоответствие своего внешнего вида, не такой рост, не такая внешность, как нужно. Кто-то на работе с этим сталкивается, когда у него не получается хорошо работать, или когда на работе что-то не ладится, или когда он не может получать ту зарплату, которая ему необходима. Стена как бы несоответствия, я должен зарабатывать для своей семьи, я должен зарабатывать для себя, у меня не получается, у меня не выходит. У меня не такая зарплата, как бы я хотел, я уже прожил вот столько-то лет, я думал, ну это просто промежуточный вариант, да нет, мне уже вот столько-то лет, и дальше навряд ли я заработаю какие-то другие деньги, и поэтому вот я вот так буду обеспечен, а я-то думал, я буду побогаче, и ты чувствуешь это, и часто чувствуешь себя униженным из-за этого, чувствуешь, что ты хуже других людей, чувствуешь, что весь мир как... У них все нормально, у меня ненормально, я неуспешный, у меня не выходит. Это можно чувствовать в карьере, когда другие быстрее тебя там растут и большую зарплату получают, и другие какие-то работы у тебя не выходит. Это чувствовать можно в воспитании детей, это можно чувствовать в отношениях со спутником жизни. Недавно я говорил с одной сестрой, и она сказала, ну такой у нас был разговор, такой ну не то чтобы шуточный, но такой вот. И она говорит, что в рейтинге... Есть три типа семей в нашей церкви. Вот есть семьи, которые номер один. Я туда не попал. Ободрю вас сразу. Есть два и есть три. И мы рассуждали, почему и что это значит. И мы можем это чувствовать. Кажется, ну нет, семейная жизнь она должна быть вот такой, как вот у тех, как минимум ты по фотографиям в Фейсбуке или где-то смотришь. Ну вот они счастливы, они там отдыхают, они вот так, а у нас как-то все тяжело. Такие трудности, конфликты, или у нас такие реальные обстоятельства тяжелые, что нам бы хотелось бы блистать фейерверком эмоционального восторга, а у нас это не получается, нас придавливают какие-то ответственности, и почему у других людей их нет, почему у них родители там такие, а у нас такие, почему эти родители их там наградили этим, а нас наши родители не наградили, если бы у нас это было, мы бы тоже такие были счастливы. И разные-разные вещи мы себя чувствуем несоответственными. Мы стесняемся, нам стыдно за себя, и мы стараемся эту стену обойти. Мы стараемся справа, слева, подкоп, перепрыгнуть через нее. Мы пользуемся разными вещами, кто-то начинает мечтать. Я просто не в той стране родился, вот в чем вся причина. Если я уеду в другую страну, все решаемо. Там вот это есть, и вот это, и каждый по-своему определяет, что там лучше, чем у нас. Если бы я уехал, вот тогда бы у меня была нормальная жизнь, как у всех у тех, которые уехали. А так я сталкиваюсь постоянно, ежедневно с проблемой. Я хочу ее обойти, нужно уехать. И человек живет этой мечтой 5 лет, может быть 10 лет. Может быть уедет, может быть не уедет. Может быть уедет и там столкнется с другой стеной несоответствия или с той же самой. Иногда мы сталкиваемся с депрессией или с печалью нашей души, когда просто нам тяжело жить, когда нам иногда не хочется жить, когда мы устали от проблем, и ты мучаешься от этого. Какая-то черта характера, которую ты никак не можешь победить, недостаток дисциплины, влияние на других людей. Ты пытаешься повлиять на детей, не получается, на супруга или супругу не выходит, на родителей или на начальника своего, или на подчиненных, которые у тебя есть, и ты должен ими руководить, у тебя не выходит. Ты сидишь, и если бы тебе заглянули в душу, ты будто там сидишь за голову, держишься, как это все сделать. Или в церкви, когда ты хочешь помочь кому-то, и у тебя это не выходит, и это на тебя давит, и это заставляет тебя как-то обходить эту стену, иногда не совсем праведными путями мы это делаем в отношениях. Или в служении мы сталкиваемся со своей неспособностью. Мы слышали сегодня, насколько плода мы принесли много. В служении, в частности. Или в нашем духовном возрастании. Насколько я сегодня живу на другом, радикально другом уровне духовной жизни, нежели я жил год назад. Или 2 года назад. Или я просто то же самое. Я просто дрейфую. Бог когда-то меня довел до определенного уровня, и теперь я просто дрейфую. Я как-то плыву, я сражаюсь, я защищаю себя. Но если серьезно задуматься о духовном возрастании, мне довольно трудно сказать, что я вижу радикальное возрастание в своей жизни. И поэтому зачем об этом думать? Я нормальный христианин, я хожу на собрания, у меня нет никаких там страшных проблем и так далее. Или в наших отношениях с Богом. В теплоте наших отношений с Богом, в близости наших отношений, в искренности наших отношений, в живости нашего романа с Богом мы можем испытывать это. Проходит год, или месяц, или 5 лет, и мы видим, как наши отношения сухие, черствые. Вроде бы мы все правильные вещи делаем, но если так честно остановиться и проанализировать, подумать, как-то особого там мало что есть рассказать. Намного больше я могу рассказать интересного за последние 5 лет, куда я ездил отдыхать и как я планировал свои поездки. И фотографии покажу. Но если о моей дружбе с Богом, о моем супружестве, если хотите, с Богом, о моих таких близких отношениях с Богом, честно говоря, туда я не хочу заглядывать, я не соответствую. Это кризис определенный. Подумайте, какие стены несоответствия есть в вашей жизни. Подумайте об этом. После прошлой проповеди мне сказали, что подростки обсуждали проповедь и задавали вопрос, о каких кризисах вообще идет речь. Все вроде бы хорошо. Не знаю, я в своем подростковом возрасте видел кризисы. Сейчас вижу, во всяком случае. Может быть, я тогда бы не назвал так. Уж слишком это больно, признавать свое несоответствие. Но они есть. Подумайте, что есть в вашей жизни, чтобы то, что мы сейчас будем читать, могло быть адресовано к этим сферам вашей жизни. Где вы не справляетесь? Нам кажется, что нужно всеми силами избежать этого и научиться как-то это все преодолевать, но на самом деле Бог вводит нас в эти кризисы. Или Он допускает нашими грехами, глупостями войти в эти кризисы. И Он вводит нас сюда, чтобы нам расти, потому что только кризисы могут освободить нашу душу. Ибо до этого мы рабы самих себя, мы рабы того, что мы верим в себя, и мы просто видим выход из всего в том, чтобы приложить больше каких-то стараний, пусть, может быть, более мудрых стараний, и молитвой, конечно, Бог нам тоже в этом должен помочь. И мы поэтому дрожим, и мы зависим от всего, и мы боимся, и мы не можем расслабиться. И мы стараемся делать разные вещи в своей жизни абсолютно своими силами, и мы не можем увидеть плода. Мы не можем видеть радикально иного плода в своей жизни. Что-то видим всегда. Вопрос не в том, переживаем ли мы кризис, а в том, как мы будем его воспринимать, как мы будем к нему относиться, как мы будем выходить из него. Нам нужно правильно научиться, правильно относиться к кризисам. Это то, что я пытаюсь вторую проповедь показать из Писания. Кризисы – это нормальная часть нашей жизни. Без кризисов невозможно изменяться. К сожалению, мы настолько греховны, что если нас не поставить в глухий кут на украинской мове, если нас не поставить в абсолютно безвыходную ситуацию, Мы не можем отвести взгляда от себя любимых, мы не можем разочароваться в себе. Мы не можем перестать верить в себя, мы не можем перестать заниматься самоспасением. Мы постоянно утверждаем себя, мы строим свою Вавилонскую башню. Нам нужны кризисы, они должны быть, они есть неотъемлемой частью нашего духовного возрастания. Они есть неотъемлемой частью нашего пути к истине, чтобы мы правду видели. Кризис помогает увидеть правду. Это кризис, это неотъемлемая часть нашего пути к освобождению нашей души, чтобы мы себя чувствовали свободно, чтобы мы могли быть счастливыми. Без кризиса нет счастья. Каждому из нас нужно научиться правильно выходить из кризиса и ясно понимать, в чем нам нужно расти, когда мы в кризисе, на чем нам нужно в первую очередь фокусироваться, когда мы в кризисе. Нам нужно понимать, для чего Бог это делает в моей жизни. Когда все неправильно, когда кажется, Бог меня оставил, когда все как-то вверх тормашками, вы должны, по милости Божьей, мы должны вспомнить эту истину. Бог меня не оставил, мне очень темно, мне ничего не понятно, я иду через долины смертной тени, но пастырь мой есть здесь. У него есть какая-то цель, и он ведет меня. Господи, чему ты хочешь мне научиться? В чем я должен разочароваться? В чем я должен сокрушиться, в чем я должен признать себя абсолютно несоответственным, неадекватным, неспособным. Дай мне силы признать эту болезненную реальность, и тогда я смогу отвернуться от себя любимого и посмотреть на тебя любимого. Я люблю тебя, но в этой ситуации больше люблю себя. Поэтому я должен пережить боль, разочарование в себе, повернуться, и тогда я посмотрю на тебя, и я тогда последую за тобой. И это будет освобождение, это будет выход. В прошлой проповеди мы говорили о том, что апостолы переживали разные кризисы. И говорили о том, что мы склонны эту стену несоответствия обходить с разных сторон, перепрыгивать, подкапывать, пытаться это сделать. Мы применяем разум, логику, особенные способности. Кстати, заметьте, люди более способные, более талантливые, часто, мне так кажется, я не буду это утверждать, но мне кажется, они где-то сложнее выучивают этот урок. У них много есть, на что им положиться. У них просто качеств очень много. Я когда учился в школе, я не видел себя успешным учеником. Я думал, у меня такое будущее печальное по-своему. У меня по русскому языку и литературе были, за сочинение было 2-3, 3-2, вот такие. Кто бы мог подумать, что я смогу говорить, складывать предложения. У меня во второй четверти, в 10 классе, у меня была двойка по русскому языку. Тогда никогда не ставили в четверти двойку. Такого не было тогда. То есть Бог, ну мне так кажется, может быть я не прав в этом, но мне кажется, когда у человека меньше способностей, он как-то быстрее приходит к своему разочарованию и очарованию Богом. Когда у человека много способностей, он очень успешный, как бы сам по себе, по-человечески, ему много есть еще какие хитрые ходы применить. Пусть бы Бог благословил, пусть бы я не прав был, потому что те, кто особенно талантливы среди нас, может быть, голову опустят. Хотя обычно у вас высоко поднята голова, вы успешнее, вы впереди. Мы на вас смотрим с обожанием или с завистью некоторой. Вот бы мне такой памятью, таким разумом, таким талантом обладать, таким образованием, такими знакомствами, такими родителями, таким материальным имуществом или чем-либо еще. Мы можем применять больше дисциплины, больше труда или отдыхать, чтобы больше делать и так далее, и так далее. Итак, как Бог учил Навуходоносора? Сломленности, разочарованию в самом себе. И как он учил его окрыленности в Боге, как он учил его тому, чтобы жить силою Божьей, а не своей. Даниила, с первой главы мы будем читать и постараемся разобраться о том, что здесь написано. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, Вавилонская громадная империя, приходит к Иерусалиму и осадил его». В Библии очень подробно написано, ну, более подробно, чем здесь, как это происходило. Второй стих. «И предал Господь», заметьте эти слова, «и предал Господь», вот почему Вавилонский царь завоевал Иудею, потому что Бог предал, «и предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосуда в Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего, чтобы бесчестить имя Бога Израилева, Иеговы. Заметьте этот ужасающий тупик для народа Божьего здесь. Народ Божий, который уповает на Бога истинного, который единственный во всем мире, все идолы не боги. Это самый сильный, это Бог богов. Этот народ избран этим Богом, Бог обещал защищать его. Этот народ отступил от Бога очень сильно, поэтому Бог предупреждал пророками и много милости проявлял. Очень долго это было, и в конце концов он наказывает их. Но многие люди, смотря на это, они могли испытывать этот тупик, непонимание. Подождите, разве не наш Бог самый сильный? Как это так, что сосуды из Дома Божьего там хулятся в идольских этих храмах? Это такое унижение, такое разочарование. Это такое какое-то абсолютно как-то неправильно. Если Бог сильный, такого не должно происходить. Если Бог истинный и сильный, проблемы могут быть, но они должны решаться. Они не должны доходить до такого страшного состояния. Но здесь написано, что Бог предал в руку Иоакима, царя иудейского, и Бог предал часть сосудов Дома Божия. И в результате они были отправлены в Синаар, в Дом Бога своего. Бог делает такое невообразимое, логически абсолютно непонятное, нелогичное, исходя из того, что Бог обычно делает. Это колоссальная стена несоответствия для всего народа. Их Бог, кажется, оказался слабее идолов вавилонских. Как теперь жить с таким Богом? А может быть, их Бог вообще оставил, они абсолютно одни, они брошены на растерзание вавилонян. Они теперь предоставлены самим себе, теперь нужно самим себя спасать. Еще больше прилагать старания, чем когда Бог был за них. Странно, непонятные отношения с Богом. Кажется, что хуже такого тупика, как пленение вавилонянами, могла быть только смерть. Лучше умереть, чем видеть этот позор. Вот в этом позоре, с этой стеной несоответствия боролись Даниил и его друзья. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, то есть из тех, которые обладали особенными способностями, особенными привилегиями, особенными талантами, особенными полномочиями и перспективой в жизни, особенным благословением от Бога, если это из царского рода, это избранные на царствование, вот из этих людей, у которых самая большая претензия к жизни, самые большие основания, ну, быть успешными и от Бога ожидать очень много. Он говорит, выбери мне из этих, из царского и княжеского рода, привел отроков, то есть это подростки, у которых нет никакого, приведи их, никакого телесного недостатка, красивых видом, понятливых, то есть люди талантливые очень. Они понятливы для всякой науки и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. То есть это невероятная перспектива. Эти люди и так о себе высоко мыслят, но вот эта стена несоответствия, стена позора, стена такого унижения, Бог их не защитил, что-то не так. Они пленены, они унижены, они приведены пленниками сюда в большом унижении. Но вот их выбирают, и, кажется, забрежила надежда. Теперь-то мы вложимся. Мы и так много чего умеем, а нас еще халдейским наукам научат. И мы культуру эту поймем, и язык уже этот почти выучили побыстрее, чем другие наши сверстники. У нас открывается перспектива. Теперь-то приложить усилия, теперь-то дисциплина, теперь-то разные способности, и теперь мы будем на вершине. Мы спасем свою жизнь. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать перед царем. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. 4 удивительных подростка. 4 удивительных отрока. Они отличались от других. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаилом Мисахом и Азарию Авдинага. Он переименовал, он дал им другие имена, он дал им как другую принадлежность, другую идентификацию. Теперь вы вавилоняне, вы пленники здесь. У вас нет никаких княжеских и царских прав. Ваши имена забудьте, фамилии, родословные, ничего это здесь не значит. Вы будете вот кто вы. Вот как мы вас будем называть. Вы были позорно завоеваны, поэтому вы не можете себя идентифицировать так высоко, относить себя к особенным, может быть, даже и Божьим народом себя уже должны перестать называть. Если бы здесь Даниил, Анания и другие еще подростки захотели обходить стену несоответствия, стену плена, то им было чем хвалиться, им предоставлена потрясающая возможность. Царь избрал их служить ему, их возносят на высоту. Теперь можно и руками, и ногами хвататься за эту возможность, учиться, перенимать навыки, культуру, вкладывать все, всего себя, дисциплинировать, стремиться добиваться наибольшего успеха, чтобы развить свою жизнь, доказать, что они еще что-то из себя представляют. Однако же в этой ситуации Даниил поступает абсолютно не так. И причина потому что этому в том, что он научился собственному несоответствию. Стена этого несоответствия перед всем народом Божьим, это пленение, этот позор научил его кое-чему. Он сокрушился, он понял, что все, что я имею, ничего не значит. А Бог все значит. Что Бог повелит, то будет. Поэтому, если я хочу жить в силе, я хочу жить в свободе, мне нужно свободу завоевывать не своими способностями, которые нужно развивать, это нормально, но в них самих нет силы. Сделать все необходимое, сделать меня наилучшей мамой, сделать меня наилучшим отцом, заработать достаточно денег, построить карьеру, быть успешным человеком. В моих усилиях нет такой власти. Если и происходит это, то потому что Бог почему-то это дает. Поэтому я сокрушен, и я смотрю на Бога. Я вспоминаю, как знаменитый проповедник английский, перед проповедью выходя, проповедовал Спержен, его звали, он молился молитвой «Помилуй меня, Господи, ибо человек грешный». Это то, как молился мытарь, бия себе в грудь, не имея чего сказать Богу, просто эти слова. Он выходил, лучший из проповедников, признанный как король проповедников, поэтому и был, если так можно сказать, королем проповедников, потому что выходил с осознанием своей полной неспособности проповедовать, изменять сердца. Хотя написал книгу, и не одну, о том, как проповедовать, и как использовать голос, и жесты, и разные другие вещи. Но он понимал, что весь этот арсенал не способен изменить ни одно сердце. Все эти слова долетают до конца кафедры, падают вниз, не имеют никакой силы. Если Бог, при всем умении, если Бог не будет совершать нечто. Вот здесь Даниил научился этому, он был сокрушен, он был разбит, он не мог полагаться на самого себя. Поэтому, когда ему предоставляется возможность возвышаться, он к этому очень легко относится. Он свободен от этого. Он пользуется этим настолько, насколько нужно для того, чтобы славить Бога, доверяя Богу результаты. Только Бог может исполнить то, что нужно. Я не могу. Только Бог соответствует задачам, я не соответствую. Поэтому Даниил свободен. Он не пытается все держать в своих руках. Он не пытается достигать наилучшего мнения о себе у людей, которые его зовут на эту должность. Он не пытается подстраиваться под греховные варианты решения этих каких-то задач. Он не ищет счастья в своем положении, он не ищет счастья в успехе, он не ищет счастья в богатстве, в знакомствах. Перед стеной несоответствия всего народа, в пленении, через пленение эта стена была явлена, перед этой стеной Даниил сокрушился и признал свое личное несоответствие, свою неспособность жить, жить достойно. В самых простых вещах. Он признал это. Он, если у меня и получается, то потому что Бог мне это дает. Самый последний атеист, который достиг вершин успеха, он достиг их потому что Бог решил этому дать произойти. Почему Навуходоносор завоевал? Потому что Бог предал этот народ. И Бог привел туда Навуходоносора. И Бог так сделал, что он завоевал. Могло быть по-другому, и было по-другому. Но это абсолютно не очевидно для Навуходоносора. И это для нас с вами не очевидно. Когда мы что-то делаем, нам очевидно, когда я приложил старание, я получил, не приложил старание, не получил. Почему у меня это, если у них нет? Потому что я стараюсь, я пашу как вол, а эти расслабленные у них нету. Или у меня такие родители, а у них такие, те им это дали, а мне не дали, вот и все. Вот причина. Мы смотрим на свою жизнь, и нам она абсолютно кажется результатом наших усилий. И нам нужна просто великая Божья благодать. Нам нужно Божье чудо, чтобы эти отрывки, они дали нам прозрение. Что я сегодня здесь стою перед вами, а не в длинном кресле, не потому, что я осторожно лазил на турниках в детстве, а кто-то не лазил аккуратно. Меня научили родители быть осторожным, а их нет. Я здесь стою, потому что Бог решил, что я должен в этом возрасте еще стоять на своих ногах. Вот почему это. И нам нужна благодать, чтобы это увидеть. Это очень трудно увидеть. Вся жизнь говорит об обратном. Нам кажется, что все есть результат наших заслуг, наших достижений, стечения обстоятельств, общества, в котором мы вертимся, крутимся, ну, еще некоторых чудес Божьих, ну, или какая-то часть жизни, это просто все чудеса Божьи. А вот эта часть, ну, это как бы мне очень трудно верить. Если мы будем искренними, то каждый из нас скажет, что какая-то часть его жизни, когда мы смотрим на нее, очень трудно верить, что это потому, что Бог мне дал. Очень трудно верить. И вот здесь нам нужна благодать. И эти отрывки должны открыть нам глаза. Когда вся логика, когда все доводы говорят нам, что это я достиг, Слово Божье мне говорит, это не ты достиг. Ты вообще не способен это достичь. Это противоречит логике, это противоречит тому, о чем говорит культура, в которой мы живем, люди, с которыми мы общаемся. И вот здесь нам нужно положиться на откровение через Библию, посмотреть на обстоятельства. Это то, что Даниил делал. Он признал личное несоответствие, свою неспособность прожить достойно Бога. И поэтому он не полагается на себя и на эту возможность, которая ему предоставлена. Он полагается на Бога, и поэтому он свободен от самоуверенности, от полагательства на самого себя. Он свободен от самоспасения. Он свободен от того, чтобы доверять полностью все своей дисциплине, своим способностям. Поэтому он легко проявляет дисциплину, легко применяет способности, легко относится к тем возможностям, которые ему даны в жизни. Он может рисковать этими возможностями. Он не дрожит за них. Он не пытается вцепиться всеми зубами, правдами и неправдами, только бы их не потерять, потому что это спасение для меня. Он знает мое спасение от Бога. Если Бог хочет, чтобы это было в моей жизни, этого никто не заберет у меня. Если Бог не хочет, чтобы это было, мои греховные попытки удержать это не принесут счастья мне, даже если я это в каком-то смысле удержу. И поэтому 8 стих Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского. Он приходит, пленник, и говорит, для меня это осквернение есть то, что вы едите. Это вызов. Это оскорбление этому начальнику, которого этого мальца взял тут и пытается из него слепить что-то. И вином, какое пьет царь, я не буду оскверняться. Это царь пусть оскверняется, я не буду этим оскверняться. Он, конечно, не нагло это говорил. Он говорил это со смирением и очень глубокой кротостью. Или, может быть, он это не говорил, но думал так. И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Очень ясно говорил, для нас это осквернение, я не могу. Это могло задеть начальника, и он мог бы его вышвырнуть вообще. И лишить всех возможностей. Ты самый тут умный, пошел вон отсюда. У нас тут в очереди подростков стоит огромная тут армия целая. А ты сгниешь там где-то в катакомбах, которые там евреи будут копать. 9 стих. Бог даровал. 2 стих. И предал Господь. 9 стих. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. Видите, не сверхъестественный тон голоса, не волшебство слов Даниила, не умелый такт, не способность говорить на халдейском языке произвели этот плод. Хотя, может быть, Даниил приложил все старание и всю мудрость, но очень ясно здесь написано, почему произошла такая перемена. Бог дал Даниилу милость. Он говорил мудро, он обдумал все, но он не достиг сам этого. Бог дал ему это. И начальник евнухов сказал Даниилу, «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье». Смотрите, начальник боится этой позиции Даниила. Даниил не боится. А тот, который имеет власть над ним, тот, который приближен к царю, он боится. Он говорит, «Я не знаю, как я посмотрю царю вообще в глаза, если вы не произведете правильного впечатления перед ним. И он узнает, что я вас лишил какой-то пищи или разрешил вам ее не есть». Но для Даниила это принципиально, он свободен, он спокоен, он доверяет Богу. Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья, и потом пусть явятся перед тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь, по результатам». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Кто-то скажет: вот она сила вегетарианства, вот ясное доказательство. Они просто не ели этого мяса или там жира какого-то. И вот сила правильных продуктов. Они знали принцип, они знали секрет. Если я буду пользоваться этим секретом, я буду лучше выглядеть, моя внешность будет блистательнее, я дольше проживу. Вот он секрет, вот в чем вся сила, вот почему долгожители живут долго. Но на самом деле мы должны здесь увидеть прежде всего силу нашего Бога, их упование на Бога. Продукты тоже важная часть нашего рациона и питания, мы должны мудро к ним относиться, но продукты сами по себе не соответствуют задаче, которая стоит. Чтобы мы были здоровы, наше тело хорошо действовало, без Божьего благословения самые правильные продукты, самый правильный процесс там отдыха, сна и питания и физических упражнений не даст результат. Очень трудно в это верить. Пойдите на любой фитнес-зал, вам никто не скажет: вот 3 принципа, как ты там спишь, как ты питаешься, физические упражнения и как ты строишь отношения с Богом, сколько ты молишься, как ты служишь в церкви, как ты живешь в стрессе из-за этого, как ты не досыпаешь из-за этого. Это все часть здорового физиологического процесса. Никто так не скажет. Все скажут: спать, кушать правильно, физические упражнения, может быть, там что-то еще. Но Библия так не говорит. Это не очевидно. Нам нужна благодать, чтобы мы это увидели. Продукты тоже не соответствуют задаче. Лишь один Бог соответствует любой задаче. Мы все стоим перед стеной несоответствия в каждом вопросе, в каждой сфере нашей жизни. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. 17 стих. И даровал Бог. Видите, от чего результат? И даровал Бог, Бог подарил это. Они это не заслужили, Бог не обязан, не отплатил им Бог, а Он им подарил это. Это по благодати, они этого не заслуживают. Они просто взирают, они разбитые этим пленом, этим унижением. Они разбиты перед стеной несоответствия, они не могут ни на что положиться. Они просто делают, что могут сделать, понимая, что это не может принести должные результаты, но свои души устремляют на Бога и смотрят: Господи, помилуй нас. Может быть, ты помилуешь нас. И Бог по вот такому расположению сердца, потому что они прежде всего, как сокрушенные люди, бегут к Богу, а не к своим заслугам или к своей дисциплине, они готовы остаться у стены несоответствия и смотреть на Бога. Бог по этому состоянию их сердца, он, написано, что он в книге Исаия: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного сердцем. Вот на кого я внимательно посмотрю, вот на кого обращу внимание, вот кого я могу благословить так, чтобы это его не разложило, не растлило, не развратило. Я благословлю его, потому что он не схватится за мои благословения и не скажет: я этого достиг, я это заслужил, или вот он принцип, которым теперь-то я, ого-го». Они скажут: да, Бог мне это дал, но это по благодати Божией, есть то, что есть, это не от меня, слава Господу за это. Я прилагаю стараний, может, еще больше, но я понимаю, в них нет силы. «И даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». Старались ли эти юноши? Конечно, старались. Сильно ли они старались? Очень сильно старались. Но от чего зависел успех? Библия говорит, открывает невидимые духовные принципы, невидимые духовные законы, невидимые вот эти причинно-следственные связи, и она говорит: успех зависел от Божьего благословения. Лишается человек Божьего благословения, самый талантливый, самые лучшие библейские принципы даже может стараться применять. и он не будет иметь счастья в своей душе, и его душа не будет свободна, и он будет зависеть от обстоятельств, и он будет присмыкаться, и он будет подстраиваться, и он будет себя чувствовать несоответственным, и он будет всеми силами закрывать на это глаза, закрывать других людей на это глаза, может, уже всем очевидно. Он будет что угодно, он будет из кожи вон лезть, он не будет свободен. Он будет дрожать, он будет трепетать, он не будет свободен, он не будет счастлив. Потому что мне самому нужно спасать свою жизнь. И жизнь такая сложная, я не успеваю это делать, поэтому я в напряжении. Я должен угодить людей, я должен расположить их себе, я должен завоевать эту позицию, эти обстоятельства. И поэтому в воскресенье, извините, я на работе, и поэтому в пятницу или в среду вечером, извините, какой там у меня карьера, какие домашние группы, о чем вы вообще говорите? Или мне нужно строить свою личную жизнь, и поэтому у меня свидание. О каких-то духовных там исканиях идет речь. Или вот в этой ситуации, когда я могу что-то ухватить себе, и это вроде бы, ну как бы совесть, конечно, мне говорит, что-то здесь не то, но... В принципе, я знаю, другие верующие так поступают, поэтому я буду рваться к этому. Я буду на это полагаться. И написано в Библии, вы трудитесь для дырявого кошелька. Вы зарабатываете много, но куда-то оно все уходит. Оно через вас как конвейер, оно просто проходит, как карусель, и оно не накапливается, где-то девается, и ты новые какие-то трюки делаешь под куполом цирка, новые пируэты каких-то там, решений, перемены, достижений, а оно все как песок сквозь пальцы. Бог не благословляет. В этом причина. Человек вкладывается не в то, что нужно вкладываться, не то, что самое главное. Без Божьего благословения лучшие из усилий человеческих не способны решать поставленные задачи. Я еще раз это хочу провозгласить. Без Божьего благословения наши с вами лучшие библейские усилия не способны достичь цели. Когда мы здесь проповедуем, мы не проповедуем особенные принципы из Библии, святые, божественные принципы. Это так и есть, мы именно их проповедуем, но мы не проповедуем их для того, чтобы мы с вами вышли более самоуверенные из собрания. Более, ага, теперь-то я знаю, и я раз, и сработает все. И мы действительно видим это в нашей жизни, библейские принципы работают, но мы их проповедуем не для того, чтобы мы себя утверждали и строили свою Вавилонскую башню. Проповедуя их, мы должны всегда помнить, без Божьего благословения лучшие из лучших принципов не принесут, они не выполнят ту задачу, которую мы должны выполнить. Не получится быть хорошим работником, не получится быть хорошим отцом, не получится быть хорошей мамой. Не получится быть хорошим студентом. Не получится быть хорошим христианином. Вообще жизнь, которую мы должны с вами прожить, невозможна для нас. Миссия, которая нам вверена, вся наша жизнь, очень начиная от того, что мы утром чистим зубы и заканчивая служением каким-нибудь. Все это невыполнимая миссия для нас. Мы не можем с этим справиться. Это неприятная истина. И она непонятна сейчас, она нам непонятна, в принципе, то, что я говорю. Так какой смысл тогда вообще чем-то заниматься, если это невыполнимая миссия? Давайте сядем, руки и свесим, пусть все Бог сам делает. Разные-разные мысли нашу голову атакуют, чтобы сказать, ну, все понятно, взяться и дальше рулить. Но в нашем сердце что-то должно произойти, мы должны увидеть, что все наши способности не способны выполнить задачу, которая перед нами стоит. Мы с вами не способны прожить правильно жизнь, любую ее сферу. Мы не способны угодить Богу ни в чем. И поэтому Христос пришел в мир. Потому что мы не способны. Мы не способны ни из ада, ни от ада избавиться, ни Богу угодить, ни для Бога жить. Это не просто мы не способны спасти себя от вечных адских мук, и поэтому Христос за нас умер. А теперь-то я уже способен. И вообще, у меня власть, я дитя Божие, я буду провозглашать, я буду великим. Нет, Христос продолжает нас учить этому. Когда мы идем христианской жизнью, мы идем за нашим учителем, и когда мы смотрим на него, кого мы видим? Мы видим израненную кровоточащую спину, на которой лежит огромный деревянный крест. Это наш учитель. Это наш лидер. Наш лидер идет с крестом, сгорбленный на Голгофу. Он не въехал в Иерусалим блистательно на белом коне. Он въехал смиренно и по-своему униженно на ослице. Сатана предлагал ему корону и власть над всем миром, если тот поклонится перед сатаной. Сатана предлагал ему царствование без креста, без того, чтобы проходить через крест. И Иисус очень ясно на это отреагировал. Прийти и получить корону и власть, не проходя через сокрушение, через крест, через Голгофу, это мерзость, это злой путь. Это не тот путь, который я должен, которым я должен положить путь людям в небеса. Это не тот путь, который я должен как пример показать своим последователям. И он отверг это как искушение. И он взял свой крест, и он пошел на Голгофу. И потом он умер на кресте, он умер за все наши грехи. Гнев Божий был излит на него, Бог наказал его за наши грехи. Бог сокрушил его душу. Он поставил себя как под каток, который растоптал его душу. Он был воплощением как будто бы греха на Голгофе. И весь Божий гнев, вечно изливающийся, должен изливаться на миллиарды людей, излился на Иисуса Христа. И он вопиял к Отцу своему, он не говорил: «Все, я все сделал, замечательно». Он говорил: «Отче, отче, почему ты оставил меня?» Он был в кромешной тьме, он был в самом ужасающем тупике жизни. Крест на Голгофе или крестики, которые мы носим, которые мы одомашнили, мы их сделали такими милыми украшениями. В современной культуре это ужас. Самое унизительное, самое страшное, самое оскорбительное унижение. Не Сыну Божьему быть там, но Он был там. Он был унижен на кресте, он был изъязвлен, язвами пронжен за наши грехи. И потом Он умер, и потом Он воскрес. И сейчас Он сидит одесную Отца Своего в небесах и царствует, и Отец служит Ему, доколе не положит всех врагов под ножи ног Его. И однажды это будет, когда всякий язык, каждое племя, каждый человек станет на колени, самый последний атеист, самый последний богохульник и сатанист станет на колени и от всего сердца признает и скажет: «Вот Господь!» И те люди, которые непреклоненные были перед Ним, пойдут в ад после этого. Те, которые преклонились на земле, пойдут в небеса. Христос воссел одесную Отца, проходя через крест. Вот за кем мы идем по жизни. Мы не идем за суперменом, за бизнесменом, у которого все распланировано. Он успешный, на лучших мерседесах ездил по жизни. Самыми великими знавался, и он знал все принципы бизнес-технологий, менеджмента и разных таких вещей. Блистал, как человек на земле. Он был унижен. Он нес крест на своей спине. Вот за кем мы идем. Потому что невозможно нам исполнить нашу миссию, мы не можем выполнить свою задачу. Поэтому Иисус показал нам пример, что нам нужно брать свой крест и идти за Ним. Нам нужно признать свое несоответствие. И тогда Бог явит свое соответствие. Мы являем свою несвободу, разбитость и неспособность, и Бог являет свою благодать. Мы в тупике, и Он показывает выход через крест. Мы готовы умирать для себя, чтобы потерять свою мертвую жизнь. Когда мы живем ради самих себя, самими собою, уповая на самих себя, это мертвая, мертвая, мертвая жизнь наша. И мы умираем для этой жизни, чтобы через смерть начать жить живой жизнью во Христе. Духовные кризисы, стены несоответствия. Это Евангелие. Это проповедь нам о том, что мы грешники, мы не способны. И Бог один Спаситель для нашей души. До тех пор, пока мы это не выучим, мы ходим кругом и возвращаемся к одному и тому же тупику, и там в список записываем, и этот метод не работает. 24-й. Не работает. Но я не хочу чувствовать себя неспособным, и поэтому я услышал 25-й метод, и я приложил старания и пошел дальше. Другой же человек говорит: стоп, все. Господь, я ничего не могу сделать. Если ты не сделаешь... Это то, чему научился Даниил. Он старался, да, сильно старался. Но от чего зависел успех? Без Божьего благословения лучшие из усилий человеческих не способны решать поставленные задачи. Только Бог способен. Мы все не соответствуем, только Он соответствует задачам. И еще одно. Все доброе, что сегодня мы имеем с вами, это подарок от Бога. Абсолютно все. Мы сегодня с вами не под забором, умирающие, обколотые бомжи, не потому что у нас лучшее воспитание и в правильной семье мы родились, а потому что непонятная нам невообразимая Божья милость явилась к нам. Мы точно такие, как те люди, которые там. Мы хуже их. Бог явил милость к нам. Очень трудно в это верить. Заметьте, как, посмотрите в свою душу, как трудно в это верить. Не-не, ну подожди, ну что за сравнение, такое унизительно. Все-таки мы вот как-то, мы ничем не лучше. И Писание об этом учит. И мы счастливы тогда, когда мы просто признаем: Господи, я грешник от начала и до конца, я слабак от начала и до конца. Поэтому я смотрю на Тебя, благослови, сделай, что Ты хочешь. Дашь мне богатство, слава Господу, я не ухвачусь за него, как за надежду и опору своей жизни, как за инструмент самоспасения. Не дашь мне богатство, слава Богу. Я свободен внутренне, потому что мое счастье в том, что я близок к Тебе, а не в том, что я обогащен. По окончании тех дней, 18 стих, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков, подростков, давайте скажем 19 лет, не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. Это те, которые противостали царскому указу. Это те, которые не пошли по той дорожке, которую он предложил. Это те, которые рискнули потерять эту возможность. Подобных им в результате не нашлось. Вегетарианство. Нет, Бог. И написано дальше. И стали они служить пред царем. Очень высокое положение. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. В 10 раз. Они были несравнимо выше по мудрости и пониманию сути вещей и какие решения принимать. И как анализировать ситуацию. Почему? Какие у них методы были обучения? Какие книги они прочитали? Это наш естественный плотской вопрос. Ну, мы, наверное, не задаем его здесь, тут не очевиден ответ нам. Но, в общем, это то, по какой программе ты обучался. А подожди, мне часто задают, а в какой ты семинарии учился? И я обычно говорю, ну, понимаешь, как бы, я хорошая семинария, но это как бы не семинария. Да-да-да, я понял, так в какой? То есть я понимаю, что нам, и я такие вопросы задаю. А какой вы метод здесь применяете? А вот вы как? Вы шлепаете ребенка вот такой палочкой или вот такой? Вот, о, видишь, мы не той палочкой шлепали. Вот теперь будем вот так. Все, мы ищем, и это нормально нам искать метод, но ненормально, когда мы ищем метод, как то, на что мы полагаемся. Когда наше сердце пытается найти самоспасение с помощью метода, истины, принципа, подхода. Нормально искать метод, принципы, подход, прилагать старания, дисциплину. Это все нормально. Ненормально верить, что это способно выполнить миссию, ради которой мы на земле. И поэтому души людей всегда будут разочарованы, разбиты и будут приходить к стене несоответствия до тех пор, пока они верят в это. Верят, что эти все методы могут решить суть вопроса. Суть же вопроса решает Бог. Вот что происходит, когда человек сокрушен в своем самомнении, в своей самоуверенности, в своем самоспасении, в своем самоуповании. Когда он разрушен, сокрушен в себе, и когда человек возлагает надежду лишь на Бога, а не на свои старания, которые он не уменьшает. И был там Даниил до первого года царя Кира. До Навуходоносора мы почти не добрались. Мы продолжим эту проповедь в следующее воскресенье. Будем смотреть следующие главы, посмотрите их, пожалуйста. Порассуждайте о том, как Бог учил Навуходоносора. Удивительно, удивительно, насколько этот человек видел потрясающие чудеса от Бога, потрясающие сны, видения и истолкования, потрясающие чудеса на его глазах происходили. И он узнавал эти истины, но они не становились его убеждениями до тех пор, пока Бог не сделал его подобным животному. и чудом потом он не прозрел и не признал, кто всем управляет. Давайте помолимся. Господи, я очень прошу Тебя, Отец, очень прошу Тебя за церковь нашу, за каждого, кто здесь, кого нет с нами сегодня, чтобы нам научиться принимать стены несоответствия своей жизни как благо, в котором мы нуждаемся. Чтобы нам приобрести убеждение, что тупики, кризисы – это то, без чего мы не можем спастись, мы не можем никак отделаться от веры в себя, от веры в методы. Мы и Тебя видим как некий свой метод, который в моей руке, которым я пользуюсь для того, чтобы получить свое. Мы можем видеть, Господи, Тебя и отношения с Тобой как некий более возвышенный, более сверхъестественный метод, которым все же мы управляем и на который мы так надеемся, он в моей и в нашей руке. Господи, пожалуйста, научи нас принимать кризисы и понимать, что они нужны нам. Научи нас не суетиться в кризисах. Научи нас остановиться и познать, что Ты, Господь. Научи в кризисах нам услышать Евангелие от Тебя, что Ты величественный святой Бог, а мы грешники. Мы не соответствуем Твоей святости. Мы не соответствуем Твоим задачам. И сами по себе мы бы пошли в ад. И не выполнили бы ничего, никакого бы плода не принесли. Все наши усилия не способны это сделать, поэтому пришел Твой Сын на землю. Его приход на землю, Его Рождество проповедует нам нашу неспособность жить на земле. И Он поэтому умер на Голгофе. Он показал нам путь несения креста, Он показал нам путь к славе через крест, через сокрушение, через саморазрушение, через смерть для себя. И тогда мы можем полагаться только на Тебя, Господи. И тогда каждый человек, который полагается на Его жертву на Голгофе, верою возлагает душу свою туда, он обретает спасение. Спасение от ада, спасение от самоправедности, от самоспасения, спасение от жизни, когда мы на себя полагаемся. Господи, дай нам в кризисах понимать, что этот кризис начинает нам проповедовать Евангелие. Дай нам не суетиться, дай нам остановиться и Тебя познавать. Дай задавать Тебе вопросы, что именно, в чем я не тяну, в чем я не соответствую, в чем мне нужно сокрушиться, в чем мне нужно восхититься лишь Тобою и нисколько не собой. Какие методы я обожествил? Какие методы я считаю способными выполнить божественную функцию? Какие методы для меня боги, которые способны менять реальность, чтобы мне сокрушиться, чтобы каждому из нас сокрушиться в этих методах и признать, что они не способны этого достичь, и пользоваться этими методами совсем с другим намерением, с другой мотивацией. Господи, я очень-очень молю Тебя за церковь. Я знаю, как тяжело этому научиться. Я очень прошу Тебя за людей, которые здесь. Научи. Дай прозрение, Господи. Дай очень необычный взгляд на жизнь, на достижения, на способности, на страдания. Дай успокоиться в Тебе. Дай каждому, Господи, кто сейчас или кто попадет в трудную ситуацию, дай признавать, что я не своя проблема, а я проблема Бога. Что я могу? Я ничто. Я не способен. И поэтому я буду стараться, но произойдет то, что Ты определишь. И я молю Тебя, Господь, взрасти в нашей церкви таких служителей. Служителей, которые идут за своим Господином, который несет крест. Чтобы все наши методы и все наши желания помочь другим людям и изменить их было сокрушено. Чтобы мы знали, что слава приходит через крест. Что стена несоответствия, несоответствие нас как служителей не проповедует нам обходные пути, но показывает нам дверь сквозь эту стену, эта дверь крест. Господи, взрасти в нашей церкви сокрушенных служителей, уповающих на Тебя, а отсюда способных проявлять милосердие, благодать к людям, способные проявлять мужество, потому что не зависят от мнения людей, не стараются им угодить, но стараются послужить этим людям так, как Ты хочешь. И молю, Господь, наполни нашу церковь христианами, измени нас, чтобы мы были светом в этом мире, чтобы мы не боялись мнения людей о себе, но проповедовали Евангелие, чтобы мы были достаточно сокрушены, что мы не можем никого родить свыше, и нам не нужно приобретать особое мнение о себе в людях. Мы готовы пойти стыдным путем, но мы не отречемся от креста. Научай нас этому, Господи, пожалуйста. Надеемся на Тебя. И я себе, Господь, я тоже молю. Аминь.